Глава вторая. 03.04.1971 года. Святославль. Дома я занялся своим бюджетом. Вычел потраченные деньги, прикинул, на что хватит оставшихся. Затем стемнело. По весне это дело быстрое. Приехал Ахмат, и мы поехали с ним на базу. Никифоровна почти всех отпустила, так что на базе мы были вчетвером со Степаном. Под ее руководством мы втроем все споро перетаскали и загрузили в машину, кроме холодильника. За ним пришлось, когда погруженные отвезли и разгрузили, возвращаться отдельно. Между тем, именно он был для меня главной ценностью. Маме с бабушкой больше не придется упражняться с народными хитростями, чтобы сохранить продукты в свежести. Теперь этим будем заниматься профессионально предназначенные для этого устройства. Пузатые и потешные с точки зрения 21 века, но я помнил, что исключительно надежное. Остаток дня прошел в приятных хлопотах. Выбирали место для холодильника, для телевизора, для стиральной машины. Ахмат был дома у нас еще часа 4. Заставил маму покрасоваться перед ним во всех обновках. Она этому была очень рада. Аж щеки от счастья раскраснелись. Женщине приятно быть нужной и востребованной. Утром во время пробежки Мишка возьми и скажи. «Послушай, Паш, а мне что-то ничего из того, что ты рассказал про специальности высшего образования, не понравилось. Других толковых специальностей не посоветуешь? Нам на уроках тоже рассказывали, где можно учиться, но и там ничего не зацепило». Я посмотрел на Мишку внимательнее. Что я о нем узнал за эти недели? Кропотливый, дотошный, немного медлительный. В отличие от Славки, лидерские качества почти отсутствуют. Меня это не сильно смущало, когда я брался ему помочь. Их можно выработать. По гуманитарным предметам тянет намного хуже, чем по естественным. Хотя и по тем не фонтан. Но это от отсутствия мотивации, я думаю, а не из-за того, что нет способностей. Психовал опять же, что отца нет. И тут меня озарило. Это сейчас, 1971 год, но уже скоро всякие персоналки и интернеты косяком пойдут. Нужен ли мне кто-то, кто будет в этом прекрасно разбираться, и с кем можно будет потом замутить что-то вроде Фейсбука? Но только на год раньше. Да и до этого будет много всяких возможностей, которые технарь не упустит. «Послушай, а что ты знаешь о компьютерах?» — спросил я его. «О чем?» — удивился Мишка. «Об электронно-вычислительных машинах». «О, классные штуки. Мир на фотографии видел, посмотреть бы его вживую. А хочешь не только посмотреть, но и самому научиться делать такие еще более продвинутые? Представь, пройдут годы, и ты сможешь изобрести персональную электронно-вычислительную машину для каждого советского гражданина или участвовать в расчетах полета космического корабля». Мишка долго не думал, почти сразу кивнул и сказал: «Хочу». Я задумался. Очень хочу иметь в будущем верного друга, способного в программирование и в инженерную науку. Но надо смотреть правде в глаза. Поступить с таким уровнем подготовки, что у него сейчас есть в элитный университет по этим специальностям, наподобие Бауманки, Мишка не сможет. «Тогда для тебя есть вариант, но он потребует очень серьезной работы с твоей стороны», — сказал я. «Специальности, которые тебе нужны, требуют на «ты» знать высшую математику. И в этом году ты не сможешь поступить без подготовки в серьезный вуз. А если ты не поступишь, то осенью пойдешь в армию, где за 2 года растеряешь и те знания, что еще есть. Значит, что нам остается?» «Что?» — завороженно спросил Мишка. «В этом году ты поступишь не в очень серьезный университет или институт, куда сможешь пройти по уровню своих знаний. А затем весь первый курс будешь учиться по 16 часов в день без передыху, чтобы стать одним из лучших студентов. И потом с этими оценками мы тебя отправим переводиться в один из самых знаменитых университетов, где занимаются электронно-вычислительными машинами. У них много студентов отчисляется на первом курсе. Не тянут учебу, и они будут рады талантливому пополнению. Тем более, если им притащишь какую-нибудь интересную собственную разработку, аналогов которой нет». «Какую разработку?» — растерянно спросил Мишка. над которой ты будешь работать часть из этих 16 часов на первом курсе. В такого рода университетах и институтах всегда есть лаборатории, в которых нуждаются в толковых и мотивированных помощниках. Ты же будешь толковым и мотивированным?
Ну да.
Значит, договорились. Осталось выбрать подходящий для тебя факультет где-нибудь в том же Брянске, и начнешь усиленно готовиться к поступлению. Славка во время нашей беседы не встревал, как обычно, о чем-то сосредоточенно думал. Подумал вначале, что и ладно, мне самому есть о чем подумать, но потом понял, что товарища что-то сильно гнетет, вздохнул и принялся расспрашивать. «Ты что такой замороченный и непривычно тихий? Случилось что?»
«Да воду таскал Липкиндом с утра». «У них таскать больше некому», — удивился Мишка.
«Некому. Там вообще жопа. Тетя Лена вчера домой не вернулась». «Как не вернулась?» — озадаченно спросил я, спрыгивая с турника. «Случилось с ней что, может? Искали хоть?»
«Да не, не искали», — замялся Славка. «Она записку оставила. Чего ж теперь искать?»
«Какую записку?» Медленно проговорил я, подумав первым делом о суициде.
«Встретила любовь, уехала за счастьем, поймите и простите», — с сарказмом пересказывал Славка.
«Куда уехала?» — возмутился я. «За каким счастьем? Бросив троих несовершеннолетних детей?»
«Не понял, куда», — усмехнулся Славка. «В какие-то саки».
«Саки? Это в Крыму», — на автомате подсказал я. «Но как она могла уехать? У нее же дети».
«Да вот так, взяла и уехала».
«Надолго?» — спросил Мишка озадаченно.
«Кто ж ее знает, пока любовь не кончится», — вздохнул Славка, начиная подтягиваться.
«Во дела! Удивлению моему не было предела. Как так можно?» «Слав, как они там справятся-то теперь? Детей двое маленьких, причем один особенный. Еще дед полупарализованный. За ним одним уходу больше, чем за детьми малыми».
«Прорвемся», — уверенно сказал Славка. «Где наша не пропадала?»
«Да уж», — пробормотал я. «Славка молодец. Не бросает Эмму в трудной ситуации и не унывает. Влюбился в девку и ничто не берет эту любовь. Любые препятствия преодолевает. Надежный будет, похоже, товарищ. Уважаю тебя. Если помощь какая нужна будет, обязательно говори».
«Да ладно», — беззаботно отмахнулся он. «Если по правде, даже хорошо, что она свалила. От нее одни проблемы были вместо помощи. Скандалы и нытье бесконечное. На работу ее, помните, на механический завод устроили? Так она туда два раза сходила и устала, — говорит. Перестала ходить. Там скандал был страшный. Уволили. И повезло, что не по статье. Хотя ей такое впечатление, что было плевать. Кстати, Паша, а что такое уволить по статье? Понимаю, что это плохо, но в чем суть?»
«Это когда в трудовой делают запись нехорошую об увольнении за нарушение трудового законодательства», — пояснил я. «С ней потом очень тяжело устроиться на работу. Кому такой кадр нужен?»
«Да, ну и мамаша. Ой, да пусть бы в саках своих оставалась», — поморщился Славка.
«Ой, помяни мое слово, она еще о себе напомнит», — возразил ему я. «Вернется через несколько лет с пустыми руками. Дайте попить, детки любимой мамочки, а то так есть хочется, что переночевать негде». Парни рассмеялись и стали придумывать, как бы они ответили на это нахалки. «Что до меня, то я сегодня же попрошу бабушку инициировать лишение родительских прав этой, с позволения сказать, мамаши. Хватит с ней рассусоливать. Все условия ей создали. Работай, детей расти. Нет. Ей любовь подавай». Вернувшись домой, поспешил выложить новости. Ба, у Липкиндов опять приключения. Елена с новой любовью сбежала, бросив детей на бабку и больного деда.
«Как сбежала?»
— ошарашенно спросила меня бабуля.
«Она же только на работу устроилась. На учебу пошла».
«Ну, вот так», — развел я руками. «Сначала работу бросила, а потом и семью. Все наши старания пошли прахом. Человек просто такой, никчемный».
«Надо, чтобы пенсию на Эмму Клара Васильевна получала», — подтянулась к нам мама из своей спальни.
«Да, и Никитку тоже», — пробормотала бабушка, обдумывая эту новость. Я был доволен. Затравка, данная мной, начала давать результат. Бабушка и мама со всем их житейским опытом начали думать над вариантами облегчения участи брошенных детей. «Ему инвалидность оформили?» — поинтересовался я.
«Да пришлось. Иначе ясли специально не давали», — пояснила бабушка.
«Не знаю, интересует ли кого мое мнение», — начал я, вставая из-за стола, опираясь на него руками. «Но я считаю, что хватит с ней нянчиться. Надо лишать ее родительских прав». Мама с бабушкой удивленно уставились на меня.
«Не слишком сурово?» — неуверенно спросила мама.
«Не слишком. Представьте себе, пройдет лет 5, 10, 15, она нагуляется и вернется сюда. Хорошо, если здоровая и работоспособная. А если инвалидность к тому времени нагуляет или просто пенсионного возраста достигнет и назначит ей пенсию копеечную из-за отсутствия стажа. Она же сможет через суд ему на алименты поставить. И Коля тоже, когда совершеннолетним станет».
«Разве бывают такие алименты?» — удивленно спросила бабушка.
«Если сейчас и нет, так потом будут», — уверенно заявил я. «Семейное право развивается. Все больше юристов считает недопустимым, что выросшие дети не содержат своих старых больных родителей. Это правильно в целом, но не так, когда речь идет вот о таких вот кукушках, которые своих детей другим подкинут, а потом заявятся к ним и потребуют, чтобы за ними ухаживали по полному разряду».
«Ну, вряд ли Ленка до такого додумается», — с сомнением проговорила мама.
«Сама не додумается. Добрые люди подскажут», — возразил ей я. «Она же со всякой сволотой якшается. Вспомните хоть кабана ее. И хорошо, если мы еще здесь будем жить и сможем в суде подтвердить, что она детьми не занималась. А если нас здесь уже не будет? А если Клары Васильевны к тому времени уже не станет? Как Эмма от алиментов на мать отбиваться будет? А так лишим ее сейчас родительских прав, и все. Герман над Эммой опекунство оформит, а Клара Васильевна над малышами. А захочет Ленка вернуться и с детьми жить, так никто и мешать не будет. Но это и уроком станет. Нельзя такие вещи с рук спускать».
«Нельзя», — подтвердила бабушка и взглянула на меня так, что я сразу понял. «Ничего хорошего Елена не ждет. Вот и ладненько.
Даже если сейчас и не лишат, то все равно разговоры хотя бы об этом начнутся. И рано или поздно все решится не в пользу Елены, особенно если у ее детей финансовые трудности начнутся, без причитающихся им пенсий и другой помощи от государства, положенной оставшимся без родителей несовершеннолетним». Озадачив бабушку с мамой решением вопросов Липкиндов, сам я посвятил почти весь оставшийся день работе на чердаке. Ко мне пришел Игнат, и мы с ним за полчаса согласовали все размеры будущей винтовой лестницы. Передал ему деньги на металл, завтра ему обещали его уже доставить, и он потихоньку начнет варить элементы конструкции. Финальная сборка и сварка будет уже у меня дома на неделе. Точные сроки Игнат пока назвать не смог, но ясно, что не раньше, чем я вернусь с Олимпиады. Так что вначале я готовил проем для установки лестницы. Затем расширял люк под расширенный проем, чтобы тепло из дома не уходило. Даром, что по календарю уже второй месяц весны идет. 1971 выдался холодным годом, и снег пока насовсем исчезать с улиц не собирался. Немножко уделил времени затем на обществоведение, химию и французский, по полчаса на каждый предмет. Так заработался, что пропустил походы в баню с мамой и бабушкой. Ничего, завтра на заводе в помывочную сбегаю. Это будет быстрее. Хоть и нравился мне, конечно, семейный поход в баню, но времени он отнимал немерено, а оно у меня в то воскресенье было на вес золота. В понедельник мы с парнями уже выходили из школы, когда меня кто-то окликнул.
«Павел, Ивлев, задержись!»
Оказалось, это директор меня звал. Мне не приходилось до этого слышать, как он кричит. И я не узнал его, стоял перед выходом из школы и крутил головой по сторонам, пытаясь определить в переполненном вестибюле, кому я понадобился. Хорошо, что Игорь Иванович сам подошел ко мне.
«Завтра Олимпиада в Брянске»,
— сообщил он, отводя меня в сторону от дверей. «Готов?»
«Ну, так», — с
скромно ответил я, хотя готовился в последнее время к Олимпиаде даже больше, чем к выпускным экзаменам.
«Ничего, главное, не волнуйся, и все вспомнишь», — подбодрил меня он, взяв за плечо. «Нам от РАНО выделили транспорт, собираемся у школы в 7 утра. Смотри, не опаздывай. Ехать далеко, неизвестно, что еще в дороге может случиться».
«Хорошо, буду к 7», — пообещал я ему, попрощался и вышел из школы. Парни, Славка, Мишка и Тимур, и Диана ждали меня в школьном дворе, тесно скучковавшись и что-то возбужденно обсуждая. Увидев меня, Диана рванулась навстречу. «Что им от тебя надо было?» — взволнованно спросила она.
«Напомнила об Олимпиаде по обществоведению, будь она неладна», — сказал я, спустившись с крыльца к парням. «Завтра очередной тур в Брянске. В 7 утра отсюда стартуем, так что завтра без меня».
Все с облегчением выдохнули и вернулись к обсуждению заданий, а я понесся на завод. В бухгалтерии царило столпотворение. Протолкнувшись через толпу возбужденных женщин, сел за свой стол и стал прислушиваться и присматриваться, пытаясь понять, с чего мне вдруг привалило такое счастье. В прошлый раз такая же толпа была, когда с сапогами разбирались. Что в этот раз на кону? Женщины делили косметику. Откуда она взялась, я так и не понял. Но они за нее чуть не подрались. На всех не хватало. Выкупить хотели все и все. Вспомнились 90-е, самое их начало. Как у нас на предприятии, на каждый отдел выделяли очень ограниченное количество дефицитных товаров, и мы разыгрывали их. Самое интересное было с обувью. Практически нереально было выиграть нужное. И размер не подходил, и фасон. Мне однажды достались женские туфли, но я еще не был женат и очень удачно выменил их на мужские в соседнем цеху. У нас велся грозбух, куда записывали всех выигравших и их выигрыши. Если я уже выиграл женские туфли, то меня в следующий раз к розыгрышу не допускали, пока все желающие не отоварятся. Все были людьми опытными и мудрыми и понимали, что я их на что-то сменяю для себя полезное. У моих нынешних коллег такого опыта еще не было, а страсти накалились нешуточно. «Дамы, так дело не пойдет», — вмешался я, когда кого-то довели до слез. «Пишите свои имена на бумажках. Есть у кого-нибудь вязаная шапка?»
«Ты что задумал?»
— вышла из толпы Ирина Викторовна. «Будем разыгрывать этот дефицит», — буднично сказал я. «Лотерею устроим». Женщины быстро поняли идею, разрезали обычный лист бумаги на одинаковые кусочки и принялись писать на них свои имена. И шапка зашлась. Держал ее в руках, пока все не бросили в нее записки со своим именем. «А я же за бабушку тут работаю», — пришла мне в голову мысль. «Ирина Викторовна, напишите, пожалуйста, еще одну записочку с именем Эльвира». Главбух усмехнулась, но записку мне в шапку бросила. Попросил Изольду разложить на столе спорные товары. 5 помад, 2 коробочки с тенями, 2 с румянами и коробочка с духами. Судя по надписям на упаковках, косметика была или импортной, или рижской. Я не очень в этом разбираюсь. И не стремлюсь, если честно. Пусть женщины сами с этим справляются. «Итак, мы начинаем», — громко объявил я, как профессиональный аукционист. «Первый лот нашего сегодняшнего розыгрыша — помады. Кто будет вытягивать имена счастливчиков?» Я протягивал всем по очереди шапку, предлагая сделать выбор, но женщины шарахались от меня, как черт от ладана. Все боялись, что если что-то для себя вытащат, их потом обвинят в жульничестве. «Ладно, давай я», — вышла ко мне Ирина Викторовна. «Молодец. Доказала, что не зря занимает свою должность». Есть у нее лидерские качества, есть. Она вытянула из шапки первую записку, развернула ее и зачитала имя. Тут же раздался радостный женский визг. «Поздравляю! Возьмите 1 помаду», — торжественно объявил я. «Далеко не отходите. Будет розыгрыш и всего остального».
«А не жирно будет?» — взвилась вдруг Изольда. «Кто что-то выиграет, дальше не участвует».
«Справедливо», — подтвердила Ирина Викторовна.
— Хорошо, — согласился я. — И верно, так будет правильно. Следующей счастливой обладательницей помады будет...
Все замерли. Показалось, что даже дышать перестали, пока главбух разворачивала записку и зачитывала имя. Опять визг ликования на все правление. К нам начали заглядывать из коридора другие сотрудники. Мы разыграли всю косметику, бабуле ничего не досталось. Женщины с забавным энтузиазмом начали рассматривать трофеи и меняться. Главуху тоже ничего не досталось. Подошел к ней и встал рядом. Вид у нее не был расстроенным, как у других, которые пролетели. «Ирина Викторовна, мне отпроситься на завтра надо. На Олимпиаду в Брянск от школы отправляют. Можно? Я в выходной могу отработать».
«Можно, конечно, Павел. А что за Олимпиада?»
«По обществоведению», — скривился я.
«О, а почему тебя отправляют?»
«Городскую выиграл на свою голову».
«Молодец какой. Конечно, Павел, езжай. И смотри, за Святославль там постарайся. А мы все болеть за тебя завтра будем».
Последние две фразы она произнесла громко и с пафосом.
«Девочки, Павел завтра на областную олимпиаду по обществоведению едет. Пожелаем ему удачи».
Надо было видеть выражение лиц моих коллег. Такого восхищенного удивления в свой адрес я еще не видел. Ни в той жизни, ни в этой. Меня это растрогало. И старые, и битые, а все равно приятно. Поди ж ты. Усмехнувшись про себя, сел за свой рабочий стол, достал с собойку, включил кипятильник. Как быстро привыкаешь к хорошему. Уже не удивляюсь, что моя чашка вымытой и полной воды меня ждет. Остается только кипятильник воткнуть в розетку. Поймал взгляд Изольды и жестом поблагодарил за это. Старается, грехи свои искупает. Подумал, усмехнувшись, ну и пусть. Быстро уже привычно разобрался с текучкой и решил почитать еще обществоведение. Но потом решил сходить в заводскую библиотеку взять карту Брянска. В какую больницу Васю перевели, мне доктор сказал, осталось только найти ее, при том, что в Брянске я не был никогда.